Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы предлагаем вам прослушать продолжение беседы с известным путешественником Федором Филипповичем Конюховым. Федор Филиппович, род деятельности ваш необычен, и к вам тянутся, очевидно, самые разные люди, даже просто из любопытства. Наверное, бывает и тяжело. Вот скажите, с кем вы себя хорошо чувствуете?
Я с людьми всегда хорошо чувствую. Ко мне в основном приходят с добром. У меня всегда со всеми уютно.
А скажите, вот в каких странах вам было хорошо?
Я рассматриваю земной шар как творение Господа Бога. И как сказано, что как небо, вода и воздух принадлежат каждому. Также я рассматриваю, что если океан создан Господом Богом, значит, по нем надо ходить. Если горы созданы Господом Богом, значит, на них можно подниматься. Пустыни. Все это творение Господа Бога. Это человека разграничивает. Сюда только могут альпинисты, сюда только могут моряки пойти. То же самое и границы. Для Господа Бога нет. Когда мы шлет на верблюдах, верблюд – это животное, можно сказать, философское, древнее. И вот он идет, и он не чувствует границ. Стопами наступает на землю, и он чувствует, верблюд пустыня, наступит на тюльпан. Проходит, а тюльпан раз после него поднял, потому что у него же подушечки мягенькие. Вот лошадь пройдет, лошадь выбивает. И границы, политическая система, там указы. А земля принадлежит каждому. Мне брали интервью по телевидению и спросили: Федор, вот вы едете много, вас много где приглашает, остаться приглашаете, путешествуете, жить приглашаете, гражданство получить. Где бы вы хотели остаться? Я говорю, я бы хотел вообще остаться и жить в Сергиевом Посаде, недалеко от преподобного Сергия Радонежского, потому что это намолена земля, это центр православия. Когда я был в Австралии, в 90-м году, когда у нас здесь была смута, перестройка, я был там в Голубых горах, есть русский православный монастырь, там отец Алексей, также с моего года, с 51-го года. Он русский, конечно, он в России не жил, это с иммигрантом, потомственный. Он заканчивал семинарию в Америке, и сам монах, и построил этот монастырь. И мы приезжаем, говорим, что там Россия распадается, Советский Союз Прибалтики уходит, сейчас распадется, Китай заберет часть. А он всегда мне говорит: Федор, пока у вас находится мощи самого первого и великого святого, конечно, святые все великие, но, говорится, у нас, в России, Сергий Радонежский, потом пошли Серафим Саровский, Ян Кронштадтский, другие. Пока у вас мощи эти находятся в России, ничего с Россией не случится. Ну, будет какая-то смута, ну, кто-то отпадет. Россия от этого, говорит, не обеднее, потому что у вас лежат мощи преподобного Сергия. У вас центр не Москва, а у вас центр Сергий Посад, там, где преподобный. И когда я так рассказал, говорю, я бы хотел жить у преподобного Сергия Радонежского, близко возле него. И потом через несколько дней мне звонок по телефону. Одна женщина говорит: я слышала, что вы хотите жить в Сергиевом Посаде, а у нас здесь земля, там 4 сотки, и там всегда заливают водой, там речка течет, и там болото, и мы не можем картошку сажать, а дом сожгли. Мы сейчас там за городом взяли дачу, а мы хотим вам подарить эту землю.
Там Сергий Радонежский отозвался на ваше желание.
Это, знаете, говорится, 15 минут идти от преподобного Сергия Радонежского, 15 минут идти от электрички. Я же езжу только на электричке.
В машине не ездите?
Нет, нет. Я хочу сказать, что мы сейчас сидим, от тысячи, миллионы машин, и все стоять, коптять, отравлять воздух. Я много грехов совершил, но хоть в этом у меня нету грехов. Почему я стараюсь выполнять все экспедиции свои на чисто экологическом транспорте? На велосипеде, на собачьих упряжках, на верблюдах, на яхтах, в горах, там, пешком, на лыжах. Стараюсь. Сейчас мой сын приехал ко мне на машине. Он же мог приехать и на метро бы. Сейчас он создает там какие-то пробки, сидеть в пробках. Мне говорит: почему ты машину не держишь? В Ашан же надо ездить за продуктом. Говорит: а если мне надо поехать в Ашан, то я вам пошел, и микроавтобус идет. Я 15 рублей заплатил, на микроавтобусе поехал, купил и приехал. Почему я должен вот для Ашана иметь машину? Ну, у меня вот друг мой говорит: я купил две машины, сам вот езжу на работу, а вот для жены, она ездит в Ашан. Я думаю, пробки, топливо, загрязнение. Да, я же испытывал машину Mitsubishi Pajero. В 91-м году мы ехали на машине от Находки до Бреста. 4 машины Mitsubishi Pajero, вот это джипы. Это было предложение испытать через всю Россию, через Сибирь на машинах. Меня взяли, там были австралийцы, я... Вот это мой такой принцип. Я в Сергиев Посад еду 45 минут на электричке. Сижу в электричке, читаю, на людей смотрю. А если мы едем на машине, то это больше. И, соответственно, в дыму, сижу в пробках. Я часто думаю, вот когда приходит Сергий Посад, конечно, красиво, я люблю Сергий Посад, саму Лавру, чувствуется православие. Но когда подъезжаешь к этому городу, это обычно даже в худшем варианте провинциальный городишко. И думаю, почему от власти не мог на въезде стояла часовня или там церковь. Да, когда уже увидели мы саму Лавру, мы уже почувствовали, что это центр, сердце колотится, голова преклоняется. Но когда ты еще не видишь, улички все грязные, забиты, нету ни церквей, ни часовни.
А еще ему хотели мечеть строить там.
И хотят. И когда смотришь, думаю, цари. Я не знаю, кто такой был Долгоруковы, там Екатерина, я не знаю их. А я знаю, что они построили. Думаю, а вот почему наши правители, вот почему губернатор и не взял и не построил часовню или церковь? Почему президент наш не построил церковь? Как вот цари строили же, строили. Их нету, я знаю, хорошие они дела делают, плохие. А после них осталась церковь. Все говорят, Федор, ты вот строишь часовню от избытка денег. Да нет у меня денег. Ну просто когда картину у меня купили, мой менеджер купил машину, а я построю часовеньку. Часовня – то же самое, машина. Это в пределах 10, 12, 13 тысяч. Я точно такую сейчас часовню построю. В Сергиевом Посаде, под Переяславлем-Залесском, на Дальнем Востоке построю. Это вот такая вот примерно сумма. В Москве дороже было, потому что на взятки ушло. И чтобы завести сюда цемент, камень завести, это вот другие расценки. Сама же часовня, она совсем мало стоит.
Федор Филиппович, когда вы совершаете свои путешествия, когда ставите вот такие задачи, это же все требует колоссального напряжения внутреннего, силы воли необыкновенной. А в духовной жизни, самым главным, требуется еще больше. То есть человек с такой волей, который может ставить цель, добиваться, то наша-то конечная цель, она ведь духовная. Тоже ну, эти же качества необходимы.
Сказано, в этом писании, если ты находишься здесь телом, а не находишься духом, то все бесполезно. Сначала надо духовно подойти к вершине Эвереста, а потом уже физически. Сначала надо духовно пройти мыс Горн, а потом физически. Когда я первый раз подошел к мысу Горн, шторм, ураган, закат солнца, вдали, там далеко, это скала, это мыс Горн, это скала в проливе Дрейка, это между Антарктидой и Южной
Америкой. Там написали волны до 20 метров. Да?
Да, и я на палубе стою, так снег идет, тут киты идут, касатки идут, альбатросы летят. Я стою и смотрю, и ничего я нового себе не открыл. Я стою и чувствую, что я здесь был уже. Все мне известно. А почему? Потому что, прежде чем пойти вокруг света, как я уже говорил, что я 19 лет там готовился, я много читал, много думал. И я уже этот путь прошел духовно. А только я свое физическое тело принес на свое я. То же самое на Эверест. Когда мы поднялись, я с Женей Виноградским поднимался, то альпинист хороший мой друг с Екатеринбурга. Когда мы поднялись, я встал на Эвересте и стою, и мы со стороны Гималая, здесь слева там Тибет, Макалу, Канченджанги, вершины все ниже стоять, ты стоишь на вершине, все ниже. Я стою, смотрю, я ничего для себя нового не открыл. Я все видел, я все это чувствовал, я все это, можно было сказать, я мог и не выходя на Эверест, а уже написать эту картину, как я видел, потому что я морально готовился, я все это уже прошел. Только нам в современном мире нужно обязательно поднять свое бренное тело, сфотографировать его, поставить флаг, передать по рации, что мы на вершине, сделать несколько съемок, обязательно с флагом, обязательно отметиться, чтобы доказать всем. А когда мы шли, вот Женя, ну я первый раз был в Гималаях на этом пути, а Женя был уже несколько раз, и он говорит, давайте зайдем, здесь отшельники живут в пещерах, до Эвереста эти же 270 километров. И мы по горам идем, по тропам идем, и наши вещи везут яки, несут портеры, это носильщики. А мы идем с легкими рюкзаками до базы. Ну, мы поднялись, а нас спрашивают, сели, несколько рупий дало этому отшельнику, он тебе чаек затоил, рысь сидеть кушать. И мы сидим и расспрашиваем его. Он говорит, куда вы идете? А мы говорим, да вот видите, вдали там стоит вершина Эвереста, дымится так, ну это срывает флаги снега, значит там ураган идет, он как дым идет, как будто вулкан. Снег сдувается. Да вот идем, чтобы подняться, это первая российская экспедиция, 92-й год, это была первая российская экспедиция на Эверест. У нас же была первая советская экспедиция в 82-м году, а в 92-м году была первая российская, я как раз в войне участвовал. И говорим, чтобы подняться, первой российской экспедиции, первым русским на Эверест. Он говорит, а зачем? Он говорит, я там уже был. Смотрим, как ты можешь быть? А у меня ножки тоненькие, как спичечки. весь худой, раздетый сидит, там он базовый лагерь, он замерзнет. Я говорю, духом там был. И мы так сидим, думаю, да, а нам надо еще бренное тело поднять, чтобы в спорткомитете отметиться, что мы были, чтобы получить звание. Когда я поднялся, я почувствовал, что действительно, я для себя нового ничего не открыл. Я уже духовно был, потому что я готовился целенаправленно. 9 лет я только и думал об Эвересте. О нем все прочитал, какие экспедиции были, кто погиб, кто спустил, как эти маршруты, сколько надо крючей взять, там, сколько веревок взять, питание, какие базовые лагеря будут стоять на каких-то вершинах, на 6, на 6100, на 7000, на 7300. Ты будешь подходить, и потом же на вершину. И, конечно, прежде всего ты должен делать духовно, а потом уже физически. Ну, а Господь Бог создал нас и духовно, и физически, потому что дух не может быть без физического тела. Почему нам надо беречь и свой духовный мир, и физический мир тела? Как мы встаем утром, умываемся каждый день, чтобы тело было чистое, то же самое надо молиться Богу, чтобы душа была чистая.
Федор Филиппович, ну вы вот сами чувствуете, время идет, годы идут, вот 40 необыкновенных экспедиций, но вы-то сами меняетесь как человек.
Когда подошли к Эвересту, там на 8000 ночевка, и мы сидим, это самый опасный такой участок, ждем рассвета, чтобы стартовать к вершине, то мы знаем, что на Эвересте, по статистике, каждый третий человек погибает. А мы вдвоем сидим в палатке. Сможем мы попасть в ту или в ту половину? Конечно, там продумаешь все, даже когда ты в детстве какого-то воробья убил, бабочку там задавил, там кого-то оскорбил. Все всплывает до каждой мелочи, потому что ты знаешь, что через час у тебя старт к вершине, и вот это решается. Или ты третий будешь, который погибает, или ты остаешься. Ты должен духовно созреть. Конечно, здесь молимся. И когда мы спустились, идем, смеемся, думаем, пропустил нас Эверест. Все, позади. Кто-то остался за нас. Там, конечно, как в бою после 8000, там человек 15 лежит погибших. Там мумии только лежат, там же их тяжело спустить. И ты понял, что кто-то за тебя остался. Индиец там, или непалец, или австралиец. Когда я вернулся, и приезжаешь в Москву, и мне такие же вопросы задают, какие-то я задавал. У меня уже Эверест. Я уже другой человек. Да, я виду мать не пока, но я другой. Когда ты, у тебя уже сознание другое, что в тебе есть Эверест. У тебя есть там кровосветное плавание. Сознание меняется, ты меняешься. А люди думают, что ты так уже остался, и те же вопросы задают, как и до Эвереста, как и до круга света. У меня 4 кровосветных плавания. А задают такой же вопрос, как и до первого кровосветного плавания. Когда было первое кровосветное плавание, там были одни задачи. Второе, третье, четвертое, уже разные. Совсем другие, понимаете? Даже и не только ими духовно, но они все были и физически, и практически, и материально. Экспедиции, которые были стоимостью в 100 тысяч, или экспедиции стоимостью в 1 000 000, понимаете? Это же разное, даже подготовка разная.
Федор Филиппович, у вас получается, как на войне, действительно, когда острота жизни очень сильная, когда человек рискует жизнью. У вас она, получается, как бы создана, эта острота. Вы вот говорят, что с одной стороны, это искушение Бога, не искушая Господа, Бога своего. Внутренне вы должны сказать, что...
Ну, ведь конечно, это искушение. Но пока человечество живет на земном шаре, он всегда будет испытываться. Как сказать, только через страдания можно узреть Господа Бога. Это не значит, что все мы должны страдать, и что он жестокий. Нет, просто через страдания все это остро ощущается. Сейчас возле нас присутствие есть Господа Бога. И когда мы спим, и когда мы гуляем, и когда мы веселимся, но только через страдания это остро. И ты можешь на грани на этом, когда 1000 дней и ночей ты один в океане, под тобой бездна, над тобой, конечно, ты можешь цепляться только за Господа Бога. Никто тебе не поможет. Вот когда я перевернулся на яхте вокруг света, когда шел, все говорят, о, там прилетят спасать, ничего подобного. Включила буй, который подает СОС. Сразу слушает меня Россия, Франция, Америка, Канада. Сразу все знают. Сразу здесь получили там МЧС, Шойгу, Артур Николаевич, тот мой друг, герой Советского Союза, вице-спикер Госдумы, полярник. Он сразу каждый день в 10 часов он на стол Владимиру Путину ложил записку, что Конюхов, перевернутая яхта там возле Антарктиды. Но никто не может ничего сделать, потому что ураган не может вылететь ни вертолет, ни корабль. Австралийцы говорят, что если стихнет, вышлем корабль, но корабль будет идти 4 дня. Самолет может долететь, но он ничего не сможет делать, Геркулес. Он может только облететь и точно координаты, и назад вернуться. Он не может ни сесть на воду, ни бросить мне спасательный плод, потому что унесет все. Весь мир, также в Америке доложили, в Бушу, в Канаде доложили, также в Австралии. И тогда, как сказано, человек хватается за соломинку. И я это знаю, там находясь. Я знал, что надо только молиться. И тогда я понял, хотя я всегда знал, что на земном шаре нету ни одной работы тяжелее и сложнее, чем молиться Господу Богу. Это самый тяжелый труд молиться.
Кровь проливать, говорили старцы.
Когда я шел на Северный полюс, это очень тяжелые рюкзаки тащили там на пределе. Когда я шел на Южный полюс, 1350 километров надо идти, встречный ветер, мороз 50, и тащить там было 135 килограммов. Это очень тяжелый труд. Я то в жизни много испытал тяжесть, но это, по сравнению с тем, как молиться, это, можно сказать, отдых. Самый тяжелый труд на земном шаре – это молиться Господу Богу. Ну, конечно, если ты молишься от всего сердца, и тогда только на него надежда. А людей такое понять, что вот конюху пошел, что случится, прилетят вертолеты, там самолеты, прилетят МЧС, подымитесь. Нет, не подымите, не спасуте. И вот тогда своим духом, своей верой нужно поднять. Я молилась Николаю Чудотворцу, и он спас. Как я могу не поставить часовенько? Я обещал Господу Богу, что я поставлю часовенько. Это мой долг Серафиму Саровскому, Пантелеймону Целителю. Я обещал поставить, еще не поставим. А мне говорят, а зачем ты ставишь? Мол, часовни этого, типа маяковые, их много и не надо.
Это внутренний обет, вы дали Богу обет,
да,
вы
да,
должны сдержать слово.
Я должен сдержать. Как я могу не поставить Пантелеймона Целитель нашему врачу? Когда я пробежал на собачьих упряжках, а там, когда бежишь, ты должен в день пробежать 50 километров. По снегу все, собаки бегут 160. Ты толкаешь нарты, на нартах стоишь, едешь километр, километр бежишь, там едешь 100 метров, там 100 метров толкаешь. Но в общей сложности за день ты должен пробежать 160-180 километров в день на собаках. Но ты должен сам 50 километров. И так день и ночь, и 1600 километров должен пробежать в течение 14 дней. Ты не можешь отстать, потому что путь заметет, и тебе снимут. Ты должен все-таки придерживаться. Когда я пробежал эту дистанцию, то я стер себе тазобедренную чашечку, полностью стер. Ну, это боли, они неописуемые, это боли таких в жизни, боли не испытать, не лежать, не стоять, не сидеть, страшно.
Круглосуточно.
Да, и те уколы тебе дают от безбольшей мышцы, а это кости. Там нету воды, и это, говорится, кость за кость цепляют. Когда меня привезли в нашу страну, в Москву, конечно, у меня есть друзья, повезли в первую больницу, где сразу начали, что так же будем делать чашечки, как и Примакова делали. Полностью будет металлически ставить чашечки. Начали замерять меня, начали точить с металла, вот эту самую металлическую чашечку, которая будет, мол, есть опыт, уже делали, вот на Евгению Примакову, начали мне пример приводить, что сделали. Конечно, уже никаких путешествий там, ну а сама жизнь, я уже сознание теряет боли. И так случилось, что в это время, 2001 год, привозят честную главу Пантелеймона Целителя в храм Христа Спасителя. Второй раз привозят. А первый раз его, знаете, привозили в 1995 году. Привозили на греческое подворье, и я там достоялся. И почему? Для меня это очень было важно, когда первый раз привезли. Я стоял 8 часов, уже скоро 12 часов ночи. Я стою, переживаю, что я достаюсь, а выйду, а уже метро закроете. А мне же надо ехать далеко. Я стою, переживаю. А мы зашли уже во двор, закрыли за нами, и уже зашли в церковь. И передо мной возникла женщина, старая старушка. Два человека ведут ее. Она еле-еле идет, по всей вероятности, что она скоро умрет, ну, уже по старости. И когда ее подвели к раке, и монахи стоят, два греческих монаха, простановились, и ей берут, и эту раку открывают. Открываете ей, а я за ней. Я стою, смотрю и вижу череп. И мое такое ощущение, что череп как будто находится в масле. И если эту вот взять, кость прижать, то с ней потечет.
Мира, да?
Да. И оно такое цвета, как будто фосфор. Не белое, а такое синевой. И когда в 2000 году привезли второй раз, а я лежал больной в мастерской, у меня в памяти вот это осталось. И я жене говорю, Ирочка, возьми вот иконку. Там на иконке было Николай Чудотворец, Пантелеймон Целитель, Федор Стратилат, в рост стоять. Иконочка моя такая семейная была. и сходи, преклонись честной голове, Пантелеимона Целителя. Ну, она пошла, я молюсь, лежу, боли, конечно, я не сидя, не стоя, лежа, читаю молитвы, а я жду, когда Ира вернется. Под вечер приходит, Ира приезжает и говорит, не могу достояться. Такая большая очередь, она стояла, стояла, и говорит, закрылась, не могу достояться. Ну и завтра то же самое будет. Я говорю, Ира, пойди с сыном Толиком и стань так примерно с той стороны, где это находится, и к стенке стань, и молись, ну, с задней стороны от алтаря, да. А я буду дома молиться. И, соответственно, иконка, она полотенце свернула, поехала с иконочкой, все. Они там молятся, и я дома молюсь. Они приехали, мне легче, легче. А ей надо уезжать было в Фрибург, в Швейцарию. Она там работала, ну, преподавала в университете. И меня надо забирать, и меня с одного не оставить. Больного. И ей надо ехать, ей тоже работа, надо жить и работать. Соответственно, я собираюсь в аэропорт, у меня костыли, мне все легче, я приезжаю в Фрибург, мне легче, раз, и мне все проходит. Я костыли уже...
Сустав не понадобился.
А сустав уже там точит, выточили сустав, и уже мне надо на примерку ехать. А я поехал в Фрибург с костылями, а я везде, где возможно, вот здесь вы видите, везде строить скворечники. Иду, увижу ящики из-под вина, раз принесу домой, водички куплю, сделаю скворечник, выйду в парк, никто не видит, раз и повешу. Почему? Я в детстве был балованный и ходил с рогаткой, бил воробьев. А сейчас я оправдываюсь, везде вешаю скворечник.
Домики, да?
Да, скворечник, чтобы грех свой. И потом раз и проходит мне. Я лезу в скворечник ставить, сделаю очередной, и костыли возле скворечника повесил в парке Фрибурга. Мне здесь ищут, уже надо примерять чашечки, надо уже что-то делать, а я боюсь. Мне прошло. Мне тут врачи звонят и говорят, нельзя так, надо обязательно приедет. Мы проверим, мы ничего не будем, но вот все-таки мы должны проверить. А я сам думаю, а почему мы должны подвергать сомнения Господа Бога, творения, если он мне...
Это же явно чудо.
Да, да. Они говорят, мы опишем там все. Потом начинают, как говорится, угрожать, говорить, вот если что-то случится с тобой в следующий раз, ты тут же прибежи снова. А я сам себе думаю, если случится и снова откажет ноги, значит, я грешен, и у меня не исправляюсь, и грех, значит, это мое. Я не буду винить ни техники.
Сам
ни,
буду виноват.
Ни, да, ни врачей, ничего. И на тех пор я затих, все, чашечки лежать выточены. А я
слава Богу, на ногах.
Год, я хожу, участвую в экспедициях.
Федор Федорович, но это уникальный случай, это помощь целителя Пантелеимона.
Никак нельзя не поставить эту часовню. Конечно, я хочу поставить. Я ищу землю, денег. Я обязан поставить. И, конечно, буду ставить. И никто мне не запретит. Со стороны властей я найду место и все равно поставлю. Дай Бог, чтобы ничего не случилось. Много можно рассказать, почему я Николаю Чудотворцу поставил. Даже, я скажу, вот эта часовенька, ну, это уже для себя так, вот для вас рассказываю. Был здесь съезд православных целителей, экстрасенсы православных целителей. Вот недавно было, слышали, да?
Бред какой-то.
Ага. И меня приглашали, чтобы я выставил. Я от них откручиваюсь. Я понимаю, что это нельзя. Это так, условно, они все под православие.
Это ложь и коварство.
Да, да, да. Ага. И меня, чтобы я там пришел. И...
Вашим авторитетом да, предатель.
Я, конечно, не был там, не поехал. А почему? Я говорю, у нас сейчас вот Коля родился, сына. Мы когда строили часовеньки, мы все время говорили сыру, что это, если мы строим часовеньки, и у нас родится сын, то будет Сережа, если мы Сергея Радонежского. А если строим Николая Чудотворца, родится будет сын Николая. И так у нас на Дальнем Востоке часовенька Сергея Радонежского, возле Переславля Залесском, это в обители Свято-Алексейской пустыни. Там мы поставили Николая Чудотворцу. В Сергиевом посаде Сергию Радонежскую, здесь Николаю Чудотворцу. Годы идут, мы строим. И когда только поставили здесь часовеньку, и сразу Ирочка зачала, и, соответственно, кто должен быть, конечно, Николай Чудотворец. Имя уже у нас выбрано было. Я всем говорю, не надо ходить по экстрасенсам, не надо ходить к целителям, чтобы вы там зачали. Стройте часовеньки или заказывайте иконки. Конечно, может быть, не одну, может быть, 5, может, 10, может, 20. И молитесь, и вам будет. Видите, нам повезло. Через 4 часовеньки у нас Николай. А если бы не было, мы бы еще строили, еще и просили.
Федор Филиппович, ну это такие глубинные внутренние взаимоотношения с Богом, которые складываются, так ведь?
Они реальны. Когда ты разговариваешь, то это реально. Вот мы утром встаем, Коле говорим, Коля, где дедушка Николай Чудотворец? Он бежит, смеется, подбегает, как он целует. И ты видишь, ты чувствуешь присутствие реальное. Если ты не отстраняешься, что это что-то такое далекое, не твое, за какими-то завесами. И ты чувствуешь присутствие. Даже на яхте всегда я чувствую, что есть присутствие. И всегда есть доброе присутствие, потому что ты молишься. Я всегда знаю, что есть Николай Чудотворец, есть Пантелеймон Силуист, сам Господь Бог, иконки. Я на яхте никогда не хожу раздетый. Никого нет. Можно раздеться, там, ходить голым. Я одет, я знаю, что есть присутствие. Со стороны на тебя смотрят.
Это благоговение.
Да, смотрят на тебя. Почему я же должен голым бегать? Хотя идешь в тропиках, зарище.
Это внутреннее целомудрие.
Да, да. Потому что ты знаешь, что есть присутствие. Знаете, искушений много. Я ложусь спать, прошу, чтобы Николай Чудотворец, или Серафим Саровский, или Блаженная Матушка Матриона была рядом.
Может быть, это и есть то, что человек живет в присутствии Божьем. Федор Филиппович, в заключение, вы всегда и везде себя чувствовали русским человеком?
Я всегда себя чувствую православным человеком. Россия-то есть православная, это не обязательно по роду. Что такое русские? Русские – это православные. У моих корнях как? У меня отец с Помора, с Белого моря, а мама с Бессарабии, бессарабка. Я считаю, что я православный. И у нас страна православная. Здесь могут жить все, и живут все, и хорошо.
Спасибо вам, Федор Филиппович. Хочется вам помощи Божией пожелать, спасибо, что вас Господь хранил.
Так же вам, с Богом.
Вы прослушали интервью с известным путешественником Федором Конюховым. Беседу провела Надежда Зотова.